Сегодня нам предстоит такой достаточно интересный разговор, впрочем, как и всегда почти, но разговор, который, безусловно, предполагает в том числе отталкивание от прошлого нашего разговора, поэтому тех, кого не было, ну вот жалко, ибо очень важно иметь в виду то, что было сказано в прошлый раз. А мы на самом деле обсуждаем очень важную тему. Мы обсуждаем то, как начиналась эпоха Просвещения, какие она выдвигала идеи, как она фактически отрабатывала план жизни современного человека, ибо мы все продолжаем так или иначе жить в эпоху Просвещения и питаться теми идеями, которые были заложены тогда. И вот самое любопытное, самое интересное, я вообще бы предложил к этому так вот присмотреться, потому что удивительным образом, как только рождается какая-то идеология, в самом зародыше, на самом-то деле, если приглядеться, то тогда же практически появляется человек, который, критикуя эту идеологию, показывает все ее, можно сказать, пределы. Вот он как бы сразу выявляет, до чего дело в итоге дойдет. И вот уже в начале XVIII века, прямо с момента буквально, ну там прошло каких-нибудь лет 20 после того, как Лок в своих философских трудах обозначил основные идеи Просвещения, сразу же происходят как бы два события. Причем одно подхватывает другое и является реакцией на него. Я имею в виду, конечно, появление Библии Просвещения, Робинзон Крузо, всем нам хорошо известного Даниэля Дефо, и практически сразу же, учтем, что это практически пародия на Робинзона Крузо, так Свифтом и задумывалось, так, в общем-то, все там и шло, вплоть до того, как я в прошлый раз говорил, что Лемюэль Гюлливер женится, как известно, на дочери галантерейщика. А под галантерейщиком имели в виду, естественно, не кого-нибудь, а Даниэля Дефо. Но так вот, удивительно то, что сразу же наряду с Библией Просвещения появляется книга, которую можно с полным основанием назвать тотальной критикой всей просветительской философии и вообще просветительского человека, и скажу страшную вещь, человека вообще. Закономерно, что эту книгу, которая является, наверное, самой страшной книгой в истории человечества, самой безрадостной, самой уничижительной для человеческого рода, человечество, естественно, превратило в детскую сказочку. И сделала чем-то для такого вот приятного чтения, для деток. Хотя, менее всего, эта книга на самом деле приспособлена для деток. Давайте вот сейчас просто в двух словах вспомним, о чем шла речь в прошлый раз. А мы говорили о том, что удивительная вещь удалась Дефо. Почему это, собственно, Библия? Просвещение. Что там такое удивительное совпало? Что было сделано? Была создана великая утопия. Утопия, состоявшая в следующем. На все последующие поколения Даниэль Дефо рассказывает нам, обычным людям, живущим обычной человеческой жизнью, не сующимся в высокие там космические смысловые сферы, а занимающиеся бытом, своим утилитарным устройством жизни, на примере своего героя, попавшего на необитаемый остров, нам показывается, что вот эта утилитарная бытовая деятельность является на самом деле бытием в высшем степени, в высшем смысле этого слова. Потому что Робинзон Крузо, который обжигает горшки и доит коз, одновременно в силу утопической ситуации его одинокого проживания вне социума на этом самом отдельно взятом необитаемом острове, осуществляет в полном смысле этого слова бытие. Ибо все его бытовые операции – суть создания и строительства целого мира. Ну так, друзья, это было искомое. Это было то, что было абсолютно необходимо новой эпохе наступившей. Ибо же надо было каждому человеку объяснить и показать, и убедить его, и успокоить его, что он, занимаясь своими насущными делами, тоже под Богом ходит и бытием занимается. А поскольку на помощь здесь еще приходила всем нам хорошо известная протестантская этика, которая говорила, что богоугодным делом является приумножение имущества и богатств, а именно вот так вот, как у Робинзона Крузо, Бог тебе поручил некий необитаемый остров, и ты его должен как бы обитать, ты его должен насытить, ты его должен выстроить. И получалось все совершенно замечательно и закономерно, но как-то упускалось из виду, что вот эта модель в идеальной форме проходит только в одном случае. Если остров необитаем. Потому что как только он перестает быть необитаемым, ваше бытие как миростроительство с неизбежностью насталкивается на другое миростроительство, другое бытие. И в этом смысле, борясь друг с другом, они превращают деятельность человека в один сплошной быт и больше ничего. Короче говоря, на самом-то деле проблема состояла в том, что герой Дефо оказался в очень странном положении. Он оказался социальным типом вне социальности. И вот, говоря кратко, вся уничтожительная критика Джонатана Свифта будет фактически посвящена этому. Он покажет, что такое человек, полностью предоставленный голой социальности. Что такое человек, у которого остались только его инстинкты и только его преуспеяние в социуме. Только вот его попытка в социальном круге, в социальной жизни осуществить свои насущные запросы. И окажется, что в этом смысле жизнь человека абсолютно безвыходна. А поскольку ничего другого человеку нового времени, по большому счету, на теоретическом, по крайней мере, уровне, не предложено, и обращаю ваше внимание, что начиная с эпохи Просвещения, как только с церковью начинают бороться, у вас все усилия теоретических дисциплин, они направлены главным образом на то, чтобы сконструировать представление о человеке, ну вот, без поповщины. Хорошо, мы помним о том, что вот мы какие-то там духовные существа. Но давайте мы все-таки поговорим о человеке так, как будто бы этого нет. Потому что как только мы перейдем на разговор о том, что человек является духовным существом, так сразу же начинаются какие-то, извините, прости Господи, христианские штуки, которые всем к 18 веку сильно надоели. Тут начинаются какие-то неопределенные разговоры о чем-то ускользающем, что научным способом никак не проверить. А вообще же мы с вами, извините, просвещенные люди. Мы должны ставку делать на достоверное знание. Поэтому давайте мы лучше поговорим о человеке, исходя из того, что нам достоверное знание дает. И вот этого человека Джонатан Свифт нам в полной красе, в самых различных обстоятельствах, в своем знаменитом романе и представляет. Но сначала два слова о Свифте. Известно, что, написав за свою жизнь множество различных сочинений, среди которых блестящие памфлеты, трактаты, письма и все прочее, лишь один документ Свифт подписал своим именем. А именно завещание, в котором он писал следующее. «Я желаю, чтобы все мое состояние было обращено в наличные деньги, и оные деньги затрачены на арендование земельных площадей, и чтобы годовой доход от аренды был обращен на приобретение земельного участка близ Дублина, достаточно обширного, чтобы построить на нем госпиталь, и чтобы он и госпиталь был достаточно велик, чтобы вместить такое количество слабоумных и умалишенных, на содержание какового будет достаточно доходов со значенных земель, И я далее желаю, чтобы данный ежегодный доход был обращен на снабжение помещенных в означенном госпитале слабоумных и умалишенных продовольствием, лекарствами, одеждой, услугами и на потребный время от времени ремонт и расширение означенного госпиталя. И если не окажется потребного для заполнения госпиталя количества слабоумных и умалишенных, то я желаю, чтобы свободные места были заняты больными, неизлечимыми болезнями, не носящими, однако, заразительного характера. И я желаю, чтобы все помещенные в госпиталь слабоумные, умалишенные и неизлечимо больные находились в нем постоянно, днем и ночью. И я желаю, чтобы все расходы на оплату врачей, чиновников и всего обслуживающего персонала не превышали пятой части сумм, обращенных на содержание госпиталя. Как к этому относиться? Как к последней грандиозной мистификации и шутке декана собора святого Патрика, как на такую в малом масштабе реализацию одного из его вполне как бы серьезных проектов, когда он специально, значит, в одном из проектов предлагал построить в Англии громадный госпиталь для всех ущербных людей, дураков, лжецов, мерзавцев, бездельников, графоманов и прочих. И путем логических выкладок говорил следующее, что в Англии, если таковых, значит, брать, ну, как бы в критическом состоянии, то таковых в Англии нас считывается 1200 человек. А если брать, значит, не в крайнем выражении все эти болезни, а как бы и всех тех, кто по характеру своему предрасположен к подобному диагнозу, то их явно насчитывается где-то до 3,5 миллионов. Но дальше он приводил скрупулезные расчеты, показывающие, что для государства содержание этих людей в приличных условиях госпиталя и выключение их из общественной жизни будет гораздо прибыльнее и выгоднее, чем оставление их на свободе. Я не знаю. Вот дальше мы с вами сталкиваемся с удивительной вещью. В свисте потрясающе сочетается, с одной стороны, откровенный мизантропизм, а с другой стороны, какое-то странное человеколюбие, я бы сказал. Кстати, такое ощущение, что чем больше его человеколюбие, тем сильнее и острее его мизантропизм. И он сам по этому поводу совершенно замечательно признавался. Он писал в одном из писем своих: «Главная цель всех моих трудов – раздражать мир, а не развлекать его. Я всегда ненавидел все нации, профессии и разного рода общества. Вся моя любовь обращена к отдельным людям. Ненавижу, например, породу законников, но люблю адвоката и мирек, и судью и мирек. То же самое относится и к врачам, о собственной профессии говорить не стану. Солдатам, англичанам, шотландцам, французам и прочим. Но прежде всего я ненавижу и презираю животное, именуемое человеком. Хотя от всего сердца люблю Джона, Питера, Томаса и так далее». Кстати, у Кушнера есть такое стихотворение, которое прямо, вот, казалось бы, с этого мизантропического признания Свифта списано, где он тоже пишет о том, что вот он любит того-то, 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 а никаких наций не любит, никаких, значит, там вот общественных дел не любит. И гениальная совершенно строчка в одном из его стихотворений, мне очень любимая, она звучит так: «Мы все по отдельности лучше, чем вместе». Вот в сущности это и есть лозунг Свифта. Но только декан доводил эту мысль до соответствующей остроты и скандальности. Как же он воспринимал то, что он пишет, то, что он написал? Вот поразительным образом, значит, Лемюэль Гулливер, там по этой самой сценарию этой книги, во втором или третьем издании, якобы своему издателю пишет следующее: «Уже 6 месяцев, как книга моя служит предостережением, А я не вижу, не только не вижу, чтобы она положила конец всевозможным злоупотреблениям и порокам, по крайней мере, на нашем маленьком острове, как я имел основание ожидать, но и не слыхал, чтобы она произвела хоть одно действие, соответствующее моим намерениям. Я просил меня известить письмом, когда прекратятся партийные распри и интриги, судьи станут просвещенными и справедливыми, стряпчие честными, умеренными и приобретут хоть одну капельку здравого смысла. Самки Еху украсятся добродетелью, честью, правдивостью и здравым смыслом, будут основательно вычищены и выметены дворцы и министерские приемные, вознаграждены ум, заслуги и знания, все позорящие печатное слово в прозе или в стихах осуждены на то, чтобы питаться только бумагой и утолять жажду чернилами. На эти и на тысячу других преобразований я твердо рассчитывал, ведь они прямо вытекали из наставлений, преподанных в моей книге. И должно признать, что 7 месяцев – достаточный срок, чтобы избавиться от всех пороков и безрассудств, которым подвержены Еху, если бы только они имели малейшее намерение к добродетели и мудрости. Так вот, смех заключается в том, что сам Свифт одному из своих приятелей за года за 3, как, значит, эта книжка появилась в печати, писал следующее. «Я закончил свои путешествия и теперь переписываю их начисто. Это превосходная вещь. Она здорово исправит мир». Сделали сказочку детскую. Причем очень есть сильное подозрение, что делалось это почти осознанно и последовательно. Потому что, вот интересно, как публика воспринимала опубликованные Свифтом сочинения? Первоначально их как бы так вот на волне, не разобравшись, приняли почти на ура. Потом стали вчитываться. И чем больше вчитывались, тем больше неприятных открытий происходило. В итоге, в общем-то, даже душа англичан особенно не бунтовала против того, что Лилипутия – это на самом деле сплошная, подробная пародия на Англию времен Георга I. Там буквально прямо можно, значит, там главный лорд-канцлер, который лучше всех умеет ходить на канате, это никто иной, как Уолпол. Значит, император, его величество, император Лилипутии, гроза и ужас вселенной, который на один ноготь выше всех своих лилипутских подданных, это вот как раз его величество курфюрст Ганноверский, а ныне английский король Георг I. И так далее, и так далее, и так далее. Там можно найти Боленброка, которого, кстати говоря, Свифт, в общем-то, поддерживает и оправдывает. Ибо напомню вам, что Боленброк в это время находится в опале. Короче говоря, да, сатира, едкая сатира. Но, в конце концов, с этим можно было примириться. Когда мы начинали читать «Путешествие в страну великанов» Бробдингнег, да, для детей мы сохранили это. Но уже начинались какие-то тревожные неприятности, потому что те физиологические описания, которые присутствовали там у господина Гулливера и относились к укрупленному разглядыванию человека вблизи, как он есть, с дырочками на его коже, со смешением красок, которые, значит, вот бродят с проступившими жилками, со щетиной, которая для Гулливера ровно в 12 раз меньшего, чем великаны, значит, она проступает как жесткая щетина кабана, да еще там, в 3 раза толще, чем у кабана. Мы потом поговорим, зачем это делается. Но что касается третьей части, она сначала вообще представлялась как набор каких-то не связанных между собой злобных пасквилей и инвектив в сторону развития наук, прогресса, государственного управления и всего на свете. И поскольку язык ее как бы был несколько утомителен, декан явно заигрывался в перечислениях, никак, значит, не мог завершить одну тему, переходил к другой. Было сочтено, что она просто неудачная. Что же касается четвертой части «Путешествия в незабвенную страну Гуингамов, разумных лошадей», то это, по общему признанию, был плод раздраженного, мизантропического, почти уже свихнувшегося разума декана, который просто говорил о его крайне скверном, неуживчивом характере. Да к тому моменту еще вышли всяческие воспоминания о Свифте, написанные его мнимыми доброжелателями, а на самом деле заклятыми врагами. Из которых совершенно однозначно следовало, что декан, в общем, где-то основательно спятил. А он таки и действительно, в общем, спятил. По крайней мере, так казалось. Поэтому от четвертой части «Путешествий Гулливера» с ужасом отшатывались на протяжении столетий. Ну, я потом кое-что процитирую, что по этому поводу писали. Впрочем, тут тоже гениальный Свифт предвидел те завихрения человеческого сознания, потому что, например, Годвин, нет, не кто-нибудь, а отец Мэри Шелли, вот, он воспринял проект существования Гуингмии как идеал человеческого общества, и на этом основании строил свои социалистические прожекты. Я прочитаю потом, что писал. Вот замечательно то, что декан действительно писал такую книгу, любые отклики на которую почти сразу же являются автопародиями. Как будто все степени человеческого безумия продолжают разворачиваться по поводу созданного им мира. Но дело в том, что свифтовская жизнь, она, конечно, была не безупречна, и его, естественно, можно было упрекать тысячи и тысячи раз в гордыне, мизантропии, в том, что он, значит, крайне какую-то странную жизнь ведет, потому что в его жизни было довольно много женщин, при этом урегулировать свои отношения ни с одной из них, судя по всему, он не пожелал, потому что неоднократно заявлял о том, что грош не ставит брак, и он вообще против брачных отношений. Но при этом складывалась очень пикантная ситуация, когда, например, у него, ну, фактически жена, это вот Стелла Джонсон, она жила в Дублине, в нескольких кварталах от квартиры декана, который жил, естественно, при соборе Святого Патрика. Они реально были мужем и женой, но при этом ей приходилось оставаться как бы вот на такой позиции подруги. При этом зачем декану, который имел в англиканской церкви, то уж тем более, полную возможность вступить в брак и узаконить свои отношения, зачем ему было скандализировать общество, совершенно непонятно с точки зрения обычной человеческой логики. Но у Свифта была логика своя. А поскольку в это же самое время появилась, ну, чуть-чуть раньше, прежде чем он переезжает в Дублин, появилась еще одна дама, которая страстно, безумно влюбилась в Свифта. Ее, кстати, тоже звали Эстер. Но для удобства, вероятно, он ее переименовал в Ванессу. Потому что еще поэму написал, где она под именем Ванессы фигурирует. Вот это был, прямо скажем, тень отца Гамлета для него, потому что она, убедив себя в том, что жить она без Свифта не может, она последовала за ним в Ирландию, она не оставляла его своими письмами, он всячески пытался прекратить их отношения, но все это закончилось только смертью Ванессы. Умерла она неожиданно в 33 года, и думаю, что бедной Стелле Эстер было трудно, в общем-то, значит, переживать эту связь, хотя она держалась очень мужественно, с чувством юмора, и когда однажды кто-то при ней заметил о том, как прекрасно декан в своих стихах описал Ванессу и страсть к ней, она сквозь зубы заметила: декан все описывает прекрасно, даже метлу. Свифт начинал, в общем, свою жизнь как-то даже странно, потому что отец умер до его рождения, он англичанин, но родился в Ирландии, собственно, с Ирландией была связана вся его жизнь, так или иначе. Он первые годы своей жизни, вплоть до 6-7 лет, вообще оказался на попечении у своей няньки. А матушка спокойно уехала в Англию и занималась там какими-то своими делами. Нянька его так любила, что не только кормила, но и учила, и грамоте научила. И первые, в общем-то, шаги в образовании он сделал под ее непосредственным влиянием и руководством. А потом он будет учиться. Учиться он будет в Ирландии, но получит степень бакалавра. Но тут произойдет неприятность, славная революция. Яков II окажется выгнанным из Англии в Ирландии. Ирландия страна католическая. Здесь он рассчитывал на то, что он навербует сторонников. И Свифту срочно пришлось Дублин покинуть, как англичанину и англиканину. Он перебирается в Англию. И тут была проблема, потому что вообще он готовил себя к карьере священника англиканского. Но занять этот пост он мог только в одном случае, защитив магистерскую диссертацию. А поскольку вот война и политические события так в его жизнь мешались, ему пришлось на время эти планы отложить. И вот тогда он по фактически внезапно открывшейся протекции, оказалось, что мать его знакома, ну, с некой своей, вот у нее есть некая землячка, которая является сестрой вельможи, знатного, богатого человека Темпля, а ему требуется то ли секретарь, то ли чтец. И вот молодого человека как-то туда сосватали, отправили. И самое интересное, что, значит, сначала в одно из поместья Темпля, потом это Мур-парк был, где он прожил долгие годы. И вот оказалось интересно, что Свифт, кажется, для Темпля играл большую роль, чем Темпль для Свифта, потому что Свифт постоянно пытался уехать, он то уезжает, все-таки защищает магистерскую диссертацию, потом получает маленький приход в Ирландии, полгода там, значит, пытается священствовать, ничего из этого, видимо, путного для него не выходит, он возвращается обратно к Темплю. Вот так это и были, уезды, приезды, уезды, приезды. Темпль его рекомендует королю, ни много ни мало, и Вильгельм III даже предлагает ему чин драгунского капитана, от чего Свифт отказывается. Темпль хлопочет о том, чтобы ему предоставили чиновничью должность, и это Свифт не принимает. Вообще, кажется, что он себя готовит к чему-то гораздо большему. У него, по-видимому, завязываются в это время очень серьезные связи, связи в политическом эстеблишменте английском. И известно, что он сначала предлагает свое перо Вигам, потом Тори. Самое интересное, что вот, будучи как бы, да, человеком определенных политических взглядов, он, тем не менее, с легкостью переходил от одной партии к другой. Ему было, в общем, все равно. Он не изменял друзьям, вот так, как он написал. Наплевать мне на нации, наплевать мне на партии. Но вот на конкретных людей никогда ни в коем случае не наплевать. А до какой степени не наплевать? Поясню. Вот когда он станет деканом собора Святого Патрика, он свой очень немаленький доход будет делить на три части. Одну треть пускать на благотворительность, причем помогать он будет главным образом женщинам, пожилым, больным женщинам, которых в Дублине называли сераль декана Свифта. А они так вот за ним и тянулись. Другую треть он будет откладывать. Вот бережливость ему была свойственна, он думал о завтрашнем дне, черном дне. И, собственно говоря, из вот этих его отложенных денег как раз и сложится очень круглая сумма, пущенная им на строительство сумасшедшего дома. И, наконец, одну треть он будет проедать. Причем проедать очень скромно. Там, значит, на гостей лишний раз бутылки вина будет жалко. Но зато своих нищих он кормит и своих нищих он привечает. Вот это обычная для него практика. Неприятие каких-то общественных явлений, но полная открытость конкретно страждущим людям. Быстро выяснилось, что Свифт блестящий полемист. К этому моменту он издает замечательную сатиру, книга «Бочки», «Битву книг». А потом начнутся памфлеты, памфлеты и памфлеты, которые, когда он переедет в Дублин, ну, Потом скажу, когда он переедет в Дублин. Значит, и он на этой почве, он получает в свои руки журнал «Экзаменер», который ведет в видах правительства, агитирует за политику Тори. И, надо сказать, добивается очень серьезных успехов. Был один период, когда именно Свифт был негласным руководителем кабинета. Когда он практически определял, к нему обращались, значит, с любыми взятками для того, чтобы он на посты свои расставил министров и так далее. Он не брал. Он не брал никогда. Не брал, причем даже не столько из какой-то принципиальной честности даже, может быть, сколько из презрения. Вот было это в нем. Явно совершенно Свифт рассчитывал на очень серьезную благодарность со стороны кабинета. Но, как всегда бывает в таких случаях, слишком яркая личность, занимающая серьезные посты, начинает со временем казаться опасной. И поэтому Свифта решили, ну, конечно, наградить, но так наградить, чтобы сбыть с глаз. Он рассчитывал получить епископство или, по крайней мере, важный приход в Англии. Ему дали первый приход в Ирландии, но отправили в Дублин. Откуда он мечтал вырваться в Англию? Он будет писать о том, что он не может жить на этой рабской земле, которая, вообще говоря, где люди доведены до состояния скотов и не имеют мужества и силы восстать. С одной стороны. А с другой стороны, именно он, Свифт, затеет такую фантастическую игру, такие грандиозные скандалы в прессе. Он даже будет писать знаменитый цикл писем Суконщика, в которых поставит перед собой задачу обрушить английскую политику в отношении, ну, в общем, там была такая интрига Вуда, которому дали патент на печатание мелкой медной монеты в Ирландии. Ну и по этому поводу начались страшные злоупотребления. Самое интересное, что все знали, кто пишет эти самые письма Суконщика. При этом одновременно эти письма Суконщика были настолько антиправительственными, что одновременно существовал приказ, гласивший, что тот, кто сообщит имя того, кто это написал, ждет награда, а этого безобразника, который ведет целенаправленную политику против английского правительства, должен там арестовать и так далее. Но вот смех заключался в том, что правительство Англии прекрасно знало, кто это делает. И когда Уолпол в какой-то момент, после очередного памфлета, направленного прямо против него, а Свифт с ним незадолго до этого встречался, как бы было непонятно. Видимо, то, что ему предложили, его явно не устроило. И от Уолпола он остался самого нелестного, об Уолполе он остался самого нелестного мнения. И он, короче говоря, себе позволил очередную выходку, и тогда терпение Уолпола лопнуло. Он заготовил приказ об аресте Свифта. И только нужно было прощупать агентуру ирландскую, чтобы выяснить, ну, как это все будет на месте. Агентура спасла не Свифта, а Уолпола. Потому что агенты донесли, что, конечно, можно арестовать декана, но для этого потребуется армия в 10 тысяч человек. Ибо ирландские поклонники Свифта, вообще его авторитет в Дублине был таков, вот, и до сих пор. Ирландцы, я думаю, так и не понимают, что Свифт англичанин. Он все равно остается главным ирландцем, Свифт. Причем он не просто англичанин, он англиканский при этом священник и так далее. Так вот, один только маленький штришок, значит, насколько он был популярен. Ну, во-первых, когда только пронеслось известие, что вот ему что-то угрожает, они выставили охрану круглосуточную вокруг его дома. Там он кого-то задел из граждан Дублина в своих памфлетах, и он публично угрожал расправиться со Свифтом. После этого, значит, декана окружили плотным кольцом защитников. Вообще он все время рисковал. В Англии, например, вот в Лондоне был такой один из клубов, там много в это время было аристократических клубов. Так вот, один из этих клубов, молодежи аристократической, которым делать было нечего, они занимались тем, что ловили по ночам прохожих и кромсали лезвиями им лица. И вот они поклялись изуродовать Свифта. Ему поэтому по Лондону приходилось перемещаться исключительно в карете, потому что ну, просто могли и прижать где-нибудь. Но вот в Ирландии его прижать было невозможно. Дело доходило, например, до того, что как-то раз среди народа распространился слух о неизбежном солнечном затмении и бедах, которые начнутся по этому поводу. Толпа повалила к дому Свифта, он совершенно серьезно вышел на крыльцо и сказал: «Граждане, успокойтесь и расходитесь, я отдал распоряжение прекратить солнечное затмение». Все успокоились и разошлись. Позволял он себе действительно невыносимые, в общем, вещи. Ну, например, когда в Англии в результате очередного картофельного неурожая, они там постоянно случались, а не в Англии, в Ирландии, а Ирландия в этом смысле была очень ущербна, потому что там питание основного народонаселения, оно было сосредоточено на монокультуре картофеля. И поэтому каждый раз, когда происходил неурожай картофеля, в Ирландии случался жуткий голод. И вот когда в тысяче... нету у меня этой даты, это другая дата. Ну, неважно. В один из вот таких неурожайных сезонов английское правительство пальцем не пошевелило для того, чтобы прийти на помощь страждущим и голодающим, а умирали целыми семьями. Тогда Свифт опубликовал скромное предложение, имеющее целью не позволить детям ирландских бедняков превратиться в бремя для своих родителей и своей страны и обратить их в источник дохода для общества. На полном серьезе автор этого скромного предложения доказывал, что в целях общественной нравственности необходимо еще в младенчестве детей-бедняков забирать у своих родителей и просто-напросто съедать, для того, чтобы они не бременяли ни своих родителей, ни казну, ни нищенствовали и так далее и тому подобное. Это была, конечно, жуткая пощечина. Жуткая пощечина, на которую отвечать-то было нечего. Потому что благонамеренные английские лорды, они, конечно, не предлагали есть детей ирландских бедняков, но вся их политика, по сути дела, сводилась к этому. И вообще вся политика Англии по отношению к Ирландии. Потому что те пошлины, например, запретные, которые были введены на развитие шерстепредельной мануфактуры и так далее, они все просто-напросто ставили ирландцев в состояние, ну, в общем-то, искусственного отсечения от рынков, невозможности серьезного развития торговли, невозможного серьезного развития промышленности в Ирландии. А это, естественно, закрепляло нищий и аграрный характер страны. Причем политика эта была жесткая, постоянная, длившаяся на протяжении столетий. Вот этот вот мизантропизм. Кирилл, вот здесь есть, там есть места, проходите. Вот этот вот мизантропизм Свифта, он будет с годами усиливаться. Он будет с годами усиливаться, тем более, что он будет подкреплен болезнью. Болезнь у него будет странная. Он временами глохнул и испытывал сильнейшие головокружения. А когда, причем приступ длился долго, несколько дней, а когда он заканчивался, он обнаружил, что он теряет память. И память потом возвращалась, но такими урывками, что, в общем-то, он подозревал, что кончится дело слабоумием. Это будет очень все трагично. Сопровождаться это будет тем, что декан, чем дальше, умрет сначала Ванесса, потом умрет Стелла. У него будет служанка Марта, которая будет заниматься его хозяйством, а единственным, пожалуй, его корреспондентом будет оставаться Шеридан, с которым и то он сумеет в итоге поссориться. Про его болезнь и состояние болезненное в конце жизни написано много. Недоброжелатели прямо говорили, что его мизантропизм свел его с ума, и он просто-напросто последние годы провел в полной темноте разума. Но, по-видимому, дело не просто в этом. Есть полное ощущение, что Декант просто перестал хотеть разговаривать с кем бы то ни было. Что он перестал вообще хотеть разговаривать с человечеством. И хотя, конечно, это состояние обострялось, например, что он писал, это предпоследнее письмо Свифта: «Всю ночь я невыразимо страдал, и сегодня ничего не слышу, охвачен болями. Я настолько отупел и потерял разум, что не могу объяснить, какие муки, унижения переживает мой дух и тело. Все, что могу сказать... Я еще не в пытке агонии, но жду ее ежедневно, ежечасно. Прошу сообщить мне о здоровье вашем и вашей семьи. Я едва понимаю то, что пишу. Я уверен, что дни мои сочтены. Они должны быть недолги и жалки». Но агония продолжалась 5 лет. И она действительно была жалкой, но очень долгой. Он, по-видимому, потерял способность разговаривать. То есть он потерял возможность строить правильные фразы, хотя время от времени произносил вполне осмысленные реплики, из чего можно было заключить, что разум-то не угас. Разум не угас. Угасла способность контакта. Последнее, что он скажет за полгода до смерти: «Как я глуп». Когда он умрет, согласно завещанию, на его могиле будет написана эпитафия: «Здесь покоится тело Джонатана Свифта, декана этой кафедральной церкви, и суровое негодование уже не раздирает здесь его сердце. Путник, пройди и подражай, если можешь, тому, кто ревностно боролся за дело мужественной свободы». Я бы сказал так, что эпитафия, на мой вкус, может быть несколько пафосная, но в достаточной степени отражающая тот накал страстей, которые владели Джонатаном Свифтом. Как же они отразились в его книге? Я думаю, что сегодня мы так постепенно говоря о его книге, хотя, давайте подумаем, сейчас без 15, может быть, сейчас сделать логическую паузу, да, передохнуть, есть такая необходимость? Хорошо, перед нами книга. Самое забавное, что запрос на создание такой книги, предложение о такой книге, было высказано еще до Свифта и принадлежит не кому-нибудь, естествоиспытателю, всем вам хорошо известному по закону Бойля-Мариотта, Бойлю, который, помимо того, что был известным физиком, был еще автором благочестивых размышлений. И в благочестивых своих размышлениях он пишет о том, что необходимо для просветительской надобности сочинить короткую увлекательную повесть, где действие происходило бы на каком-нибудь острове в Южном океане, и обычаи на котором столь же разумны, как в «Утопии» или «Новой Атлантиде», и пусть бы один из тамошних жителей, отличающихся наблюдательностью, вернулся из путешествия по Европе и описывал наши странные нравы, и часто изъяснялся бы в своих рассказах, изъяснял причины своего удивления нашими столь нелепыми обычаями, не похожими на таковые его страны. И будь многие наши установления представлены таким образом, мы бы сами невольно осудили их, или, быть может, посмеялись бы над ними, и уж по крайности перестали бы удивляться, что иные нации считают их нелепыми. Как и мы полагаем нелепыми нравы голландцев, испанцев, представленные в книгах путешественников. В общем, все было очень благочестиво, правильно, красиво, по-просветительски. Знал бы он, что из этого предложения сделает Свифт. Что делает Свифт? Он пишет, надо сказать, в высшей степени сложную в жанровом отношении книгу. Потому что что перед нами? Перед нами, с одной стороны, роман, с другой стороны, перед нами совершенно откровенный памфлет. Но написано это так, что одно до конца не растворяется в другом. С одной стороны, понятно совершенно, что дело не в приключениях конкретных, не в каких-то там событиях, потому что вот, если опять же брать не детский пересказ Гулливера, а просто читать его последовательно, то ты понимаешь, что, ну, события там, в общем, довольно, скажу удивительную вещь, то, что пишет о себе Гулливер сам. В одном месте он пишет так. Да, в таком количестве непросто. Да, вот он пишет так. «Моя история повествует только о самых обыкновенных событиях, и читатель не найдет в ней красочных описаний диковинных растений, деревьев, птиц и животных, или же варварских обычаев и идолопоклонства дикарей, которыми так изобилуют многие путешествия». Написано, конечно, с юмором, но при этом совершенно правду пишет. Почему? А потому что там вообще никаких необыкновенных событий нету, кроме одного. Самые наши обычные дела человеческие представлены то в необыкновенно укрупненном, то в необыкновенно измельченном масштабе. И вот благодаря изменению этого масштаба вскрываются совершенно жуткие и поразительные вещи. Но памфлет памфлетом, а однако в этой книжке есть герой. И герой, между прочим, очень проблемный, потому что долгое время все никак непонятно было. А, собственно, кто такой Лемуэль Гулливер? Маска ли это Свифта? Или это добропорядочный персонаж, который, значит, вот честный малый, который вызывает симпатии читателей? Или это, опять-таки, некая уловка и мальчик для битья, с помощью которого Свифт, как бы проходя через страны и народы, нам кое-что пытается сказать. И вот оказывается, что как бы все сразу. Далее. Одни исследователи, сопоставляя Робинзона Крузо и Лемюэля Гулливера, говорят нам о том, что вот Гулливер с самого начала такой, как он и есть, и никак не меняется, в отличие от Робинзона Крузо, который, значит, пашет у себя, там строит, и пока, значит, живет 28 лет на острове, он набирается опыта, мудрости и так далее. Но с другой стороны, если приглядеться к тому, что происходит с Гулливером по мере, значит, его перемещения из страны в страну, с первой части в четвертую часть, то мы видим, что перед нами, в общем-то, тоже какой-то иной персонаж возникает. Ну, во всяком случае, в последней части Лемюэль Гулливер, который в начале, в первой, в общем-то, такой более-менее добропорядочный, добродушный человек, который при дворе императора Лилипутии ведет себя крайне осторожно, осмотрительно, этих маленьких человечков так аккуратно берет на ладони, кладет там в карман или еще что-то делает с ними, чтобы, не дай бог, вот там замечательное, например, место, где он устраивает из своего платка тент, на котором соревнуются рыцари, и когда лошадь одного из них прокалывает платок, то он тут же очень бережно снимает всадника, разбирает всю эту конструкцию и решает, что его платок ненадежная субстанция для того, чтобы там такие веселья устраивать. Так вот, обращаю ваше внимание, что когда тот же самый Гулливер уплывает с острова Гуингмов, как он сам пишет, паруса мои были сделаны из шкур тех же самых животных, то есть еху. Короче говоря, так вот, если внимательно приглядеться к Гуингме его, то там скрываются совершенно замечательные вещи, как, желая быть одним из гуингмов, вот как бы слиться с ними, Гулливер шьет абажуры из человеческой кожи, так или иначе. А учитывая, что гуингмы совершенно ясно и явно исповедуют расовую теорию, потому что там четко совершенно показано, что вот есть, значит, в яблоках серые лошади. Это не то же самое, что просто белые там или же какие-то другие. И им даже в голову не придет претендовать на равные права с подлинными лошадями, которые, вот понимаете ли, самые чистопородные и так далее. И вот эта вот расовая теория в Гуингме, исходя из чего? Исходя из данных чистого и беспримесного разума, который, конечно, говорит, вот если у тебя там яблок нету на крупе, то не моги. Так вот, этот добренький, добропорядочный Гулливер, добродушный Гулливер, который под конец становится не просто мизантропом, а, возвращаясь в Англию, не может вынести вида и запаха собственной семьи. И когда к нему бросается жена и дети с объятиями, тот отстраняется от них и говорит, что никогда в жизни с ними за одним столом сидеть не сможет. А отдыхает только на конюшне, вдыхая запах свежего навоза. Кто ж такой Гулливер? На самом деле все превращения, которые происходят с героем, они совершенно четко вытекают из одного обстоятельства. Обстоятельство следующее. Перед нами во всех смыслах, во всех его приключениях, во всех положениях, в которые бы он ни попадал, средний человек. И вот это как раз и есть апофеоз той самой средности, которую нам проповедовал в своем «Робинзоне Крузо» Даниэль Дефо. Вот это вот апофеоз среднего человека, который своей повседневной, обыденной деятельной может встать вровень с Творцом, гениальный гуманистический посыл, который говорит нам, плодитесь и размножайтесь, ходите по супермаркетам, занимайтесь примножением благ, и все будет в порядке. Главное быть как все. Вот этот средний человек и выведен в Лемюэле Гулливере. Он-то и торжествует, и подчеркивается всячески. Я был средним сыном в семье. Я женился на второй дочери, значит, того-то, того-то, и так далее, и тому подобное. Каждый раз скрупулезно подчеркивается, сколько фунтов стерлингов он оставил своей жене. Как он выгодно привез в карманах лилипутских овец и показывал их за деньги, а главное – точно говорится, за сколько фунтов он их продал, отправляясь в очередное путешествие. Еще там ремарка замечательная. Думаю, что они, благодаря тонкости шерсти, будут много способствовать развитию шерстепредельной промышленности. Учитывая, что овечки вот такие, можно ожидать, что именно так и будет. Этот средний человек, куда бы он ни попал, отличается совершенно фантастической особенностью. Он описывает нам нравы при дворе императора Лилипутии, где должности раздаются за лучшее умение прыгать на канате. Он описывает нам страну великанов, которая по целому ряду параметров, ну, совершенно дикая. Там достаточно, например, перечитать, ну, сделаем даже это, наверное, прочитать, что он пишет о казни или о нищих в этой стране. Это потрясающие совершенно картины, жуткие. Или же, например, он рассказывает нам об острове Лапуту, который парит над страной, а на парящем острове, естественно, правительство, которое так высоко воспарило, что никогда на землю не опускается. Только в одном случае. Если вот какая-то провинция перестает платить налоги и восстает, вот тогда Лапуту всей своей тяжестью опускается на восставший город и его раздавливает. О разумных лошадях и обо всем на свете. Но что самое интересное, никогда ни малейшего изумления и удивления по поводу обычаев, дикостей, странностей, которые видит Гулливер, у героя не возникает. Все, что он видит, он воспринимает как данность. Я хочу сказать, что здесь как бы двойной гениальный ход. С одной стороны, если бы Гулливер падал в обморок, ужасался там и так далее, то сатирический эффект, конечно, бы проходил, потому что нам ровным голосом сообщаются безумные чудовищные вещи, в которых живет наше общество, оно в них погрязло, они предстают перед нами как совершенно обыденные, тогда-то мы с этого ракурса, глядя на них, узнаем себя. Но не только в этом дело. А дело в том, что Гулливер готов встроиться, войти, разделить любые предлагаемые ему социальные формы существования. Любые. Без всяких вопросов, разумно это или неразумно. Ибо главная сущность Гулливера заключается, вот главное, центральное, то, что в нем есть. Средний сын, женившийся на второй дочери, со средним доходом. И детей двое. И как бы вот, значит, все по-среднему. Средний класс. Вот кто такой наш замечательный Лемюэль Гулливер. Средний класс, который играет в правила игры в том обществе, в которое он попадает. Но интересно играет. Самая его главная задача, куда бы его ни занесла судьба, понять, кто как бы здесь главный, какие правила наличествуют, и, встроившись в эту социальную структуру, в рамках этой социальной структуры занять первенствующее положение или поближе туда к первенству. Ну, вот смотрите, например, замечательно, в «Лилипутии». Там же как бы все совершенно смехотворно. Там же, в общем, ну что, вот эти копошащиеся человечки. У него, у человека горы, сил достаточно для того, чтобы весь Блефускианский флот, вот так вот зацепив одной рукой, притащить из одной гавани в другую. Причем вброд, перейдя практически пролив, который отделяет одно королевство от другого. Но при этом Гулливер, когда он приближается к Лилипутскому, к Лилипутской столице, начинает кричать слова, которые потом будет кричать бравый солдат Швейк. «Да здравствует великий император Лилипути!» Только Швейка на этом основании слабоумным сочли, а этот на полном серьезе. А уж совсем он приходит в полный восторг, когда император назначает его нардаком. Это второе по значению. Значит, второй по значению титул в лилипутском государстве. И не важно, что это лилипутское государство всего 12 миль в окружности. Не важно, значит, что ему в свой дом нардаковский приходится залезать на четвереньках, ибо выпрямиться в старом заброшенном соборе, который ему отрядили в качестве дома, он не может. Он преисполнен всевозможного ража по поводу того, какое внимание ему оказывают придворные дамы. А уж как он общается с придворными дамами, дело доходит до того, что ему даже приходится в одном месте восстановить доброе имя супруги Глюм-Глюм канцлера, потому что Глюм-Глюм канцлер приревновал свою супругу нардаку Гулливеру. Заодно он еще объясняет, что нардак это гораздо выше, чем Глюм-Глюм, потому что это примерно то же самое, как герцог и маркиз в Англии, понимаете. И то, что сплетня и вообще объяснение по этому поводу совершенно смехотворны, потому что, как вообще говоря, в реальности можно было бы представить измену в данном случае, это никого не волнует, потому что продолжают действовать социальные связи, сплетни, опровержение ее, а главное удовольствие от того, что знатная дама оказывает себе знаки внимания. Точно так же, когда Гулливер попадает в страну великанов, вот это, между прочим, очень интересное место. Потому что в стране великанов, несмотря на то, что он на всем готов, он там проявляет чудеса героизма. Кстати, вот интересно, что чудеса героизма Гулливер проявляет только в одном месте, в стране великанов, где ему действительно жизнь его что-то реально угрожает, он борется с крысами, с этими самыми с осами, там его собака в рот засовывает, обезьяна, значит, приняв его то ли за куклу, то ли за детеныша, его уносит, и он там балансирует на страшной верхотуре, в любой момент имеет возможность сорваться. Или же, например, он в кувшине для сливок чуть было не утонул. Но понимаете, какая история? Дело в том, что все эти подвиги, героические подвиги, они одновременно на языке социальном страны великанов, где он присутствует, никакими подвигами не являются, а являются смехотворными происшествиями. Ха-ха-ха, обезьяна поиграла с грильдиком. Или же, ах ты, боже мой, осы прилетели, да? Хотя там его попечительница за него пугается, да, но вот никак не влиться в эту структуру. И когда он пытается задавить, ну понятно, что физически не можем, маленький, ничего не сделать, он пытается перепрыгнуть кучу навоза и туда хлопается со всей силы. Отчего приходит в полное расстройство, представив себе, как при известии о его позорном падении будет хохотать королева великанша. И тогда он решает, что называется, задавить интеллектом этих самых великанов. Они же ведь как бы так себе дикие, у них даже нету правильно организованной артиллерии. Король задает король великану задает, значит, ему вопросы, и он рассказывает о своей милой Англии. Мой краткий исторический очерк Англии за последнее столетие поверг короля в крайнее изумление. Он объявил, что, по его мнению, эта история есть не что иное, как куча заговоров, смут, убийств, избиений, революций и высылок, являющихся худшим результатом жадности, партийности, лицемерия, вероломства, жестокости, бешенства, безумия, ненависти, зависти, сластолюбия, злобы и честолюбия. С глубокой горечью собеседник Гулливера говорит, что всякий, кто вместо одного колоса или одного стебля травы сулит вырастить на том же поле два, окажет человечеству и своей родине большую услугу, чем все политики вместе взятые. А когда Гулливер, желая блеснуть интеллектом, тайно сообщает королю, что он может подсказать ему секрет изобретения пороха, и объясняет, что такое артиллерия, что вот если король великанов заведет у себя великанскую артиллерию, то они вместе, ну, конечно, вместе, как же иначе, покорят весь мир, то король приходит в полный ужас, как в таком вот маленьком таракашечке гнездятся столь коварные, злобные мысли. Когда он спрашивает, зачем артиллерия? Как говорить, зачем? А как же подавлять народ-то? В итоге король великанов делает следующее заключение, что перед ним представитель породы мерзких гаденышей, самый пакостный из всей ползучей дряни. Это про нас. Я сказал, что вот Лилипутия, да и, в общем-то, и все остальные его поездочки, это в значительной степени пародия на Англию. А вот что представлял из себя Лондон в начале 18 века? Ну, вот только несколько таких штришочков. В Лондоне как раз в это время открывается знаменитый бедлам. Причем хочу подчеркнуть, что бедлам был специально построен полностью, один к одному, по проекту дворца Людовика XIV в Тюильри. Чем приводил короля солнца в дикую ярость, он тогда приказал, значит, к своему дворцу пристроить туалеты, которые по архитектуре полностью соответствовали Сент-Джеймскому дворцу. Вот так вот короли, императоры Блефуску и Лилипутия обменивались любезностями. Так вот, этот самый бедлам, в котором содержались сумасшедшие в начале 18 века, самое замечательное, что это был публичный открытый дом, куда могли войти все, ибо это было не что иное, как род зверинца, где сумасшедшие держались на цепи, значит, всем показывалось, демонстрировалось, как вот они корчат рожи, как они, их можно было дразнить там, можно было показывать детям. Гениальное, замечательное развлечение. А кроме того, значит, лечили несчастных совершенно замечательно. Их обливали ледяной водой, засовывали их в устройство для принудительного стояния или затыкали рот специальной груши. Не последнее место занимали всевозможные втирания, которые причиняли физическую боль. А после того, как один из буйнопомешанных побил охранника, тот посадил его на цепь в тесной комнатушке. И каждый день, полгода длилось это истязание, он цепь укорачивал, так что он вот притягивал несчастного к стене. И тот вот вынужден был вот так вот стоять часами и днями. Спрашивается, кто более сумасшедший? Спрашивается, что же это за человечество, которое, сталкиваясь с загадочным, пускай страшным, пытается насильственным способом, путем пыток самых прямых, хотя пытки в Англии запрещены, но это не пытки, это лечение, путем пыток вернуть человека якобы в нормальное состояние. И что понимать под нормальным состоянием? Под нормальным состоянием вот то, что творится в Лондоне того времени, когда там, например, есть знаменитая Ньюгейтская тюрьма. Мистер Питт купил должность начальника этой тюрьмы за 5000 фунтов стерлингов. Деньги надо было отбивать, поэтому там появились камеры, которые сдавались за 800 фунтов стерлингов, за 25 фунтов стерлингов. А те, кто не мог платить, отправлялись в подземелье. Там были всевозможные замечательные казематы, например, давилка, когда на человека накладывали доски и клали камни сверху, пока он не задыхался. Пытки запрещены, но это не пытки, это развлечение охранников. Uh, Пеницарная система была замечательная. Ну, вот каждый день Лондонский суд отправляет на виселицу до 20 подростков за мелкое воровство. При этом, когда однажды некий Джон Рессел, приговоренный к виселице за уличный грабеж, сумел за взятку добиться отсрочки приговора, за это время он получил имение в наследство. Приговор был кассирован, потому что владелец имения не может быть негодяем. Совершенно замечательный был высевшийся дворец Бленхейм, одного из самых известных в истории взяточников, герцога Мальборо, которому этот дворец подарило государство за великие заслуги. Хотя все прекрасно знали, что герцог Мальборо, который в это время ведет войну с французами, там была война за испанское наследство и все прочее, он совершенно открыто выставлял прескурант взяток, которые ему нужно было давать за поставки армии. Это был самый такой откровенный вор. И все это всем хорошо известно, все это, значит, процветает, все это имеет место. Как раз в 1685 году был знаменитый джин изобретен. И в Лондоне он стоил в этот момент едва ли не меньше чая. На 100 человек жителей Лондона, включая младенцев, было по забегаловке. В итоге демографическая... Кризис начался самый настоящий, потому что население Лондона, употреблявшее джин в неумеренных количествах, просто вымирало. Ну, а о том, как развлекалась аристократия и клубы, которые были в это время, я вам уже так кратко сказал. Вот реальность. И когда ты смотришь «Гулливерскую лилипутию», ты думаешь о том, что каноник, декан собора святого Патрика скорее приукрасил действительность, чем изобразил ее более черной, чем она есть на самом деле. Следующий замечательный тезис, да? «О человек, прекраснейшее существо на свете!» Вспомним, как, значит... Ренессанс у нас восхищается совершенством человека. Свифт описывает нищих в стране великанов, Бродингнеги. И тут для моего непривычного европейского глаза открылось ужасное зрелище. Среди них была женщина, пораженная раком. Ее грудь была чудовищно вздута, на ней зияли раны такой величины, что в две или три из них я легко мог забраться и скрыться там целиком. У другого нищего на шее висел зоб величиной в 5 тюков шерсти. Третий стоял на деревянных ногах, вышиной в 20 футов каждая. Но омерзительнее всего было видеть вшей, ползавших по их одежде. Простым взглядом я различал лапы этих паразитов гораздо лучше, чем мы видим микроскоп лапки европейских вшей. Также ясно я видел их рыла, которыми они копались, как свиньи. В первый раз я встречал подобных животных. Детская книжечка. То есть о чем? Да о том, что стоит изменить ракурс, приглядеться внимательней, и в совершенном божественном человеке мы откроем все то, что хорошо знают и открывают и видят каждый день врачи. И это будет ситуация медицинская, а не какая-то другая. Ну, конечно, пределы своего критика Свифт достигает в третьей и в четвертой части. Значит, путешествие в Лапуту, Бальнибарми, Лагада, я извиняюсь, но произнести это, конечно, почти не в человеческих возможностях. Глаб-дроб-дриб, Лагнек и Японию. Ну, вот один только момент, описывающий путешествие в Лагнек. Значит, я сказал, что герой Свифта с радостью, удовольствием участвует во всех предлагаемых ему социальных деяниях. И вот дело в том, что к императору Лагнега можно приближаться только ползя на животе и на карачках, и языком слизывая пыль перед его троном. Казалось бы, ну, чего уж о такой неудобной позе рассказать-то можно такого, чтобы тебя бы, понимаете ли, поднимало в собственных глазах. Но наш неутомимый путешественник даже здесь находит почву для гордости и самолюбования. Ибо в его честь, как говорит Гулливер, накануне было приказано вымыть залу. Поэтому, ползя на коленях, он даже нисколько этой самой пыли не слезал. А другим, говорит Гулливер, особо непопулярным придворным, император специально приказывает пыль разбросать, так что некоторые из них доползают до трона с полным набитым ртом пыли и уже ничего не могут говорить. Кроме того, его императорское величество настолько милостиво, что, поскольку в Лангнеге существует изысканный способ казни, ибо есть еще такие придворные, которыми не просто недоволен император, а желает от них избавиться. Поэтому для них пыль эту еще специальным ядовитым порошком посыпают. И на следующий день все проблемы решены. Но однако его милостивое императорское величество, заботясь о своих подданных, приказывает на следующий день залу чисто вымыть. И когда однажды лакеи не побеспокоились и в результате случайно отравились вельможи, которых в это время император не имел намерения отправить на тот свет, он очень рассердился и сделал серьезный выговор своим слугам, предупредив их, что в следующий раз он будет еще строже к ним. Гениальный, замечательный пассаж. Но самое замечательное, что в этой части Свифт от наших, а точнее еще беконовских мечтаний о научном прогрессе, о торжестве научных изысканий, о всем просто не оставляет камня на камне. Потому что вот эту главу надо 24 часа в сутки читать на центральном телевидении. Потому что это просто точно, совершенно рассказывает нам все о современной инноватике, об инновационном процессе в экономике, об инновационных методиках преподавания, школах и так далее и тому подобное. Муравьев по этому поводу пишет: надо было скопом свести счеты с миром науки, тогдашними прогрессивными упованиями, преобразователями природы и общества, неукротимыми жизнелюбцами, властителями и судьями, следователями и осведомителями, героями, полководцами и историографами, титулованными особами, прекрасным полом, лакеями, скрипачами и голландцами. Голландцам достается лишь едва ли не больше, чем другим. Ну, почему голландцами? Потому что Англия в это время вела войны с голландцами. Ну, вот самое это замечательное. Вы знаете, я просто почитаю. Потому что вот этот текст, он лучше всяких комментариев. Значит, напоминаю, что Гулливер попадает на Лапуту, его со скалы, он терпит кораблекрушение, его на блоках со скалы поднимают на летающий остров. И поначалу, узнав, что тут все увлечены математикой и музыкой, он испытывает подъем, потому что, ну как же, он тоже, в общем-то, хоть он сначала корабельный врач, но он не чужд просвещение, он не чужд точных наук, он, в общем-то, тоже что-то такое по математике знает. Но очень скоро вот его восхищение местом, куда он попал, сменяется раздражением по той же самой причине. Потому что выясняется, что местные математики – это не чета Гулливеру. Они настолько ушли в астрал, что он даже понять не может тех изысканий математических. Ну, то есть, короче говоря, просто вот преисполненный вдохновение по поводу науки и прогресса, человек попал в общество академиков. Но академики тоже замечательные, потому что если бы они просто академией занимались, а они управляют королевством. Причем управляют королевством они, исходя из своих высших идей. Идеи такие высшие, что они даже не могут контактировать друг с другом. Поэтому у каждого есть лакей с бычьим пузырем, и время от времени, во время разговора, он бьет своего хозяина по щеке, для того, чтобы тот встряхнулся и сосредоточился на мысли, которую ему говорит собеседник. Ибо они столь премудрые, столь поглощены в свои ученые изыскания, что они даже не могут поддержать обыкновенную человеческую беседу. То есть все связи коммуникации нарушены. Они вообще не представляют, что там происходит. При этом, естественно, Лагада плодит идеи, инновационные разработки, законы, которые немедленно нужно, естественно, подхватывать, спускать вниз и внедрять. И вот, пишет Гулливер, около 40 лет тому назад несколько жителей столицы, а столица это внизу, она земная, а правительство плавает. поднялись на лапуту, одни по делам, другие ради удовольствия. И после пятимесячного пребывания на острове спустились обратно с весьма поверхностными познаниями в математике, но в крайне легкомысленном расположении, приобретенном в этой воздушной области. Возвратившись на землю, эти лица прониклись презрением ко всем нашим учреждениям и начали составлять проекты пересоздания науки, искусства, законов, языка и техники на новый лад. С этой целью они выхлопотали королевскую привилегию на учреждение Академии прожектеров Лагада. Сколково, короче говоря. Затея эта имела такой успех, что теперь в королевстве нет ни одного сколь-нибудь значительного города, в котором не возникла бы такая академия. В этих заведениях профессора изобретают новые методы земледелия, архитектуры, новые орудия, инструменты для всякого рода ремесла и производств, с помощью которых, как они уверяют, один человек будет исполнять работу десятерых, в течение недели можно будет воздвигнуть дворец из такого прочного материала, что он простоит вечно, не требуя никакого ремонта, все земные плоды будут созревать во всякое время года, по желанию потребителей, ГМО, короче говоря, причем эти плоды по размерам превзойдут в 100 раз те, которые мы имеем теперь. Но не перечтешь всех этих проектов, а счастливить человечество. Жаль только, что ни один из этих проектов еще не доведен до конца. А между тем, страна в ожидании будущих благ приведена в запустение, дома в развалинах, население голодает или ходит в лохмотьях. Однако все это не только не охлаждает рвение прожектеров, но еще пуще подогревает его, и их одинаково одушевляют как надежда, так и отчаяние. Дальше он попадает к некому рачительному хозяину Влагада, у которого образцовое там, в общем, имение, все нормально, но он, понимаете ли, без инновации как-то живет. Вот он, просто, понимаете ли, учитель просто учит. Как это может быть? Так это же не современно. Он лекции какие-то читает, например. Или же он домашние задания дает детям. Какие домашние задания? Давным-давно нужно ввести технологические карты, по которым, естественно, мы будем там это самое все просчитывать, учитывать, баллы выставлять, и все прекрасно пойдет само собой. И вот этот самый несчастный хозяин, поскольку ему неудобно за свою отсталость, пускает к себе прожектеров. У него отличная мельница водяная стоит, которая обеспечивает его там, молит муку и все прочее. Они его убеждают, что мельница плохая, ее надо разобрать, нужно вырыть канал, загнать воду еще выше, так, чтобы она, падая выше, значит, приводила мельницу в движение, новую мельницу еще лучше. Короче говоря, все заканчивается тем, что, естественно, мельницу старую разрушают, и эти голубчики смываются, естественно, ничего не доведя до конца. Лагада обуянна деятельностью. Все бегают, рыщут, все страшно мотивированы. Времени нет ни у кого. Ни на что. Все заняты общественно полезным делом. Все изобретают, все внедряют. И вот он, значит, Гулливер приходит в академию. Первый ученый, которого я посетил, был тощий человек с закопченным лицом и руками, с длинными всклокоченными местами опаленными волосами и бородой. Его платье, рубаха и кожа были такого же цвета. 8 лет он разрабатывал проект извлечения из огурцов солнечных лучей, который предполагал заключить в геометрически закупоренные склянки, чтобы затем пользоваться ими для согревания воздуха в случае холодного и дождливого лета. Ну, вообще говоря, сейчас предлагают нам эти самые батареи солнечные делать, аккумуляторы и все это вот пускать в производство. Понимаете, какая история? Ну, вот у меня нету, конечно, точных данных. Вынужден слухами здесь пользоваться. Ну, вот этот самый наш Роснано, что ли, да? Которая, внедрив волшебное слово нанотехнологии, теперь все делает. Я все думаю, когда же у нас в образовании нанотехнологии будут введены? Это будет совсем замечательно. Поскольку они нано, то результаты требовать не надо, он все равно не виден, он нано. Результат. Вот. Так вот, что-то мне такое, боюсь наврать, но со стороны говорили, что вот единственным главным достижением Роснано является изобретение, разработка точнее, диодных ламп. Действительно замечательные, прекрасные. Но есть проблема. Стоит безумно дорого. И если вот как бы убрать всю ту самую финансовую поддержку, которую оказывают инновационным разработкам, то окажется, что они совершенно не конкурентны. Понимаете, естественно, проблема развития технического – это всегда проблема до какой-то степени перекосов, до какой-то степени изобретения того, что сегодня внедрено быть не может, но может быть внедрено завтра. Но изобретено действительно должно быть сегодня. Это все понятно. Проблема только в одном. Как только у вас, и об этом-то и говорит Гулливер, а точнее Свифт, как только у вас что угодно становится предметом социальной деятельности, как только изобретение, или же инноватика, или же всевозможные педагогические инновации и так далее – становится способом определения социальной значимости, немедленно все бобчинские и добчинские, пользуясь формальными критериями оценки, сбегаются сюда, и начинается безумное столпотворение грантополучений. Грантополучение осуществляется очень просто. Вам нужно взять производство солнечного света. Совершенно не важно из чего. Но поскольку вот опознавательный знак нанотехнологии есть, или же, например, долгое время высокотемпературный термояд был. Значит, там знающие люди замечательно совершенно, скандальная ситуация. Высокотемпературная сверхпроводимость. Так вот, эффект высокотемпературной сверхпроводимости, он был обнаружен вот еще в те преснопамятные времена, когда я еще наукой занимался. То есть это уже так... Давно довольно-таки, больше 20 лет назад. Чтобы современная наука при ее технической базе до 20 лет не смогла разобраться в сути явления, вообще говоря, это скандал. Современная теоретическая физика до конца не дает объяснения явлению. И когда знающих людей спросили, почему же так, они ответили очень просто, что вы думаете? Получение гранта на работу в области, где написано одно слово «высокотемпературная сверхпроводимость», практически гарантировано. Кто же будет закрывать вопрос для того, чтобы эта замечательная кормушка прекратила свое существование? И вот дело в том, что как только самые благие начинания, самые благие вещи, самые благие идеи приобретают чисто социальную форму, начинается бедлам. Начинается вот то, по поводу чего Свифт и глумится. Ой, тут мне особенно нравится вот это. Первый профессор, которого я здесь увидел, помещался в огромной комнате, окруженной 40 учениками. После взаимных приветствий, заметив, что я внимательно рассматриваю раму, занимавшую большую часть комнаты, он сказал, что меня, быть может, удивит его работа над проектом усовершенствования умозрительного знания при помощи технических и механических операций. Ну, вот поскольку я тоже занимаюсь этой самой опытно-экспериментальной работой, то должен сказать, что формулировка темы очень вписывается в то, что... Вот обратите внимание, еще раз читаю. Работа над проектом усовершенствования умозрительного знания при помощи технических и механических операций. Что замечательно в такого рода определениях? Разум постигнуть сразу точно не может. Разум человека выхватывает только отдельные слова, которые должны работать как сигнальные лампочки. Ах, умозрительное знание, все в порядке. Но мир вскоре оценит всю полезность этого проекта. И он стил себя уверенностью, что более возвышенная идея никогда еще не зарождалась ни в чьей голове. Каждому известно, как трудно изучать науки и искусства по общепринятой методике. Между тем, благодаря его изобретению, самый невежественный человек с помощью умеренных затрат и небольших физических усилий сможет писать книги по философии, поэзии, политике, праву, математике и богословию при полном отсутствии эрудиции и таланта. Друзья мои, это идеал массового образования при низких затратах и любых способностях найти такую чудодейственную технологию, которая позволит нам всем писать любые диссертации на любые темы, учить кого угодно, кем угодно. Ну вот, например, никого сейчас не интересует учитель как личность. По простой причине, потому что в рамках социального общества вы никаким образом личность градусником померить не в состоянии. Для того, чтобы увидеть, что вот этот учитель – личность, к нему должна прийти другая личность и сказать: «О, личность, работай!» Вместо этого предполагается устроить вот такого рода машину, которая автоматически будет определять, кто должен занимать свой пост и по каким, значит, критериям. Ну, вот последнее гениальное совершенно изобретение правительства, я не знаю, слышали вы или нет, это введение эффективного контракта для бюджетников. Если еще не слышали, я вас поздравляю. Потому что эффективный контракт будет означать следующее, что ваша зарплата будет непосредственно зависеть от эффективных результатов вашей деятельности. Но эффективные результаты вашей деятельности, я хочу сказать, ну, если бы хотя бы приходил чиновник, живой человек, ну, понятно, что он может быть дураком, естественно, но все-таки, если бы он просто был человеком, с которым можно вступить в некий контакт человеческий, что-то ему объяснить. Но вся беда, что оценка эффективности вашей деятельности, она будет проводиться по технологии вот подобной машины. А машина заключается в том, что на этой раме у вас привязаны карточки со словами в разных углах. И при нажатии рычагов эти слова произвольным образом, сочетаясь, складываются друг с другом во фразы. Значит, уже со своими 40 учениками он обработал так примерно 10 тысяч подобных фраз. Он уже издал много томов, фолиантов, в которых все эти фразы записаны. И иногда среди них встречается что-то осмысленное. Но он не может довести свою работу до конца, потому что ему требуется, естественно, финансирование. Ему нужна не, значит, одна такая рамка, а 500, и не 40 учеников, а понятно, что целый штат и целый научно-исследовательский университет, институт. И вот когда это будет сделано, то появится, наконец, полное описание всех возможных сочетаний слов на свете, что закроет вопрос о человеческом знании, а заодно и о литературе, потому что все сочинения будут сконцентрированы вот в этом самом бескрайнем объеме информации. Хочется спросить: да ладно, а как мы их извлечем оттуда? Но этот вопрос, естественно, не ставится, потому что гениальная технологическая идея обеспечивает вам легкий, дешевый и простой, а главное, на всех рассчитанный способ добывания любого знания в любых объемах. Ну, я не буду вспоминать про замечательного совершенно профессора, который из навоза пытается там, значит, уже не помню, что... А, он перегоняет навоз обратно в продукты, пригодные для потребления. И это единственный момент, когда Гулливер, который вообще, разгуливая по Академии Влагада, ощущает себя очень важной персоной, которому все показывает. Так вот, это единственный момент, когда бросившийся ему в объятия профессор вызывает в нем легкое раздражение, потому что от него невыносимо воняет. Казалось бы, хватит. Казалось бы, ну, сколько можно человечеству объяснять, во что вот в это самое воняющее мы в итоге любую самую замечательную идею превращаем, как только вставим ее на социальный поток. Но нет, Свифту этого мало. Надо же не только взглянуть в светлое научное будущее, надо обратиться к удивительному и мудрому прошлому. И поэтому Гулливер попадает в страну магов, которые имеют возможность вызывать тени великих героев древности. Он, естественно, преисполнен надежд, что сейчас он пообщается с Цезарем, там ему сообщат то, сё, пятое, десятое, откроют тайны великих свершений, значит, великих замыслов, битв, которые были проиграны или же наоборот выиграны и так далее. Выясняется жуткая штука. Выясняется, что практически все, что мы знаем о предыдущих эпохах, есть плод фантазии задним умом. Что это как бы все сочинение господ историков, которые целый сон неудачников, банальнейших людей, пьяниц, разбойников и так далее, героизировали и представили нам вот в таком вот виде. А на самом деле жизнь их была банальна, обыкновенна, и ничего абсолютно героического не было. Кстати, хочу обратить внимание, что завершается, например, пребывание Гулливера в Академии Лагада совершенно чудесным пассажем. Он, обойдя все научные там коридоры, да, вот где занимаются физическими науками, химией и так далее, он, наконец, попадает в отдел политических прожектеров. Но, как он сам говорит, не находит здесь для себя ничего интересного и занятного, потому что ученые там были, на мой взгляд, людьми совершенно рехнувшимися. А такое зрелище всегда наводит на меня тоску. Эти несчастные предлагали способы убедить монархов выбирать себе фаворитов из людей умных, способных и добродетельных, научить министров считаться с общественным благом, награждать людей достойных, одаренных, оказавших обществу выдающиеся услуги, учить монархов по знанию их истинных интересов, которые основаны на интересах их народов, поручать должностным лицам, обладающим необходимыми качествами, для того, чтобы занимать их, и множество других диких и невозможных фантазий. Ничего, ни одно из светлых мечтаний человечества Свифт в покое не оставляет. Ну ладно там прогресс, ну ладно герои прошлого, ну ладно романтические иллюзии, но ведь у нас же у людей есть святое, у нас же есть мечта о бессмертии. Особенно в нашем обществе, которое всеми силами пытается игнорировать смерть, которое тратит гигантские деньги для того, чтобы молодость продолжалась бесконечно, в условиях, когда уже она абсолютно невозможна, но при этом хитрые подтяжки и разные способы и прочие разные, они, значит, консервируют человека вечно юным и вечно, значит, ювенальным таком состоянии. А предел мечтаний, и время от времени появляются сообщения в печати о том, что возраст человека сначала может быть там 200 лет, потом и 300 лет, а потом некоторые говорят, что вот наука там еще таблетки и все прочее изобретет, и, дескать, мы вообще можем не умирать. Ну, и Свифт рассказывает нам, что такое не умирать. В одном из своих путешествий Гулливер узнает, что вот здесь, в этой стране, живут Струльбруги, бессмертные. Верные приметы. Раз, значит, там в 100 лет у нескольких детей появляется фиолетовое пятнышко. Это означает, что до 30 лет они будут развиваться, как все остальные. А потом постепенно процесс умирания остановится. И перейдя где-то там за 80-летний рубеж, но при этом, естественно, старея, потому что, простите, мы имеем дело с естественным процессом, и никуда от него не уйти, они никогда больше не умрут. И когда Гулливер, трепеща, высказывает пожелание поговорить с ними, потому что он надеется от этих Мафусаилов, видевших поколение поколения прежних людей, получить сведения об истории, о нравах, о местах, обо всем прочем, он вдруг видит, что у его спутников на лицах презгливая усмешка, потому что, как ему сообщают, самым страшным для семьи является рождение вот такого вот Струльбруга. Ему удается с ними повидаться, и он приходит в полный ужас от того, что он увидел. Почему? Потому что это воистину несчастнейшие люди, И более несчастья представить невозможно, потому что единственное, о чем они вообще говоря мечтают и завидуют, это смертным, потому что те могут умереть, а они умереть не могут никогда. Но при этом они старятся, старятся и старятся с присущими старости, немощами, слабоумием. Кстати говоря, я замечаю, что те, кто впали в маразм, самые счастливые среди них. Начиная с 80 лет, они лишаются всех прав состояния. И понятно почему. Потому что если вот у вас заведется в стране такой Струльбрук, бессмертный, то постепенно вся собственность скопится в его карманах, а наследники не получат ничего. И поэтому их специально надо отделить от основной социальной массы. И вот они в этой социальной массе догнивают, как такие жуткие остовы, как такие какие-то доисторические существа, которые, потому что память слабеет, постепенно помнят только то, что было вчера. Они вообще забывают имена, забывают... Самое страшное, значит, ну, к счастью, об этом позаботились, потому что с 80 лет прекращаются и все отношения социального состояния, ибо, как говорит Гулливер, нет ничего более страшного, чем вечно быть женатым на одном и том же человеке. Короче говоря, оказывается, что чем древнее этот Струльбрук, тем... Да, а самое-то главное, что язык меняется, люди меняются, а они-то, которые овладели языком вот тогда, 100, 200, 300, 1000 лет назад, они помнят что-то оттуда, а все слова, которые сейчас, они, естественно, забывают. И поэтому через некоторое время оказывается, что они вообще не в состоянии контактировать с себе подобными. Перед нами действительно самая страшная казнь, которую только можно придумать. Несчастный, дряхлеющий, маразмирующий человек, который полностью отрезан от всякой жизни, от всякой ее радости. Ну и вот, под занавес, Гуингме. В четвертой части, здесь заодно Гульвер расправляется с утопиями, со всеми утопиями Ренессанса, рисующими нам совершенное общество, основанное на разуме. Вот Гуингме – это разумные лошади, у которых практически нет страстей, у которых есть... Вообще нету ничего. Чувства юмора нету, гордости нету. У них нету всех наших человеческих пороков. У них есть только чистый разум. Поэтому они даже врать не могут, потому что они не делают... У них метафор нету, в силу этого нету поэзии. Они... Вот слово, оно само по себе. Они даже не могут понять, как можно сказать неправду. И зачем? Это неразумно. И вот что же представляет из себя это... Дивное общество. А, друзья, секундочку. Значит, по поводу утопии. Я вам обещал про Годвина сказать. Особый юмор действительно составляет то, что сатиру и юмор... антиутопии Свифта, в общем, кое-кто не понял. И вот буквально каждый тезис Годвина, исследование касательно политической справедливости, подсказан четвертым путешествием Гулливера и вдохновлен верой в неизбежное торжество разума и добродетель. Гулливер пишет, что лошадиный разум особого свойства. Не проблематическая инстанция, снабжающая с равной легкостью доводами за и против, а нечто вроде всеобщего электронного мозга, беспрестанно перерабатывающего информацию. Именно и только такой разум признает в правах Годвин. Он пишет так. «Указания разума неотменимы и для всех одинаковы. Здравый рассудок и истина, будучи адекватно выражены, обязательно восторжествуют над заблуждением. Надо только обеспечить беспрепятственное и бесперебойное функционирование этого единогласного разума. То есть надо, во-первых, выровнять по мерке каждый данный разум, выражаясь по-нынешнему, одинаково запрограммировать каждое мозговое устройство, во-вторых, изгнать из употребления все и всяческие страсти. Жизнь следует упростить до предела и сделать для всех одинаковой. Тогда исчезнут различные искушения, и каждому станет слышен один и тот же голос разума. Люди будут все больше и больше приближаться к единообразию суждений и поведения. Тем самым отпадет надобность в принудительных мерах и аппарате принуждения, отойдут безвозвратное прошлое государственности, законность, столь справедливо заклеймленные доктором Свифтом. Годвин восторженно возглашает. Такова идея автора «Путешествий Гулливера», человека, который явил более глубокое проникновение в истинные принципы политической справедливости, нежели любой предшествующий или современный автор. К несчастью, труд такой неоценимой мудрости в то время, когда был опубликован, не внушил человечеству потребных наставлений лишь ввиду игривости своей формы. Только потомство сумеет оценить его по заслугам. То есть, короче говоря, если бы этот самый текст был еще более дистиллирован, вот тогда его можно было бы употребить для всеобщего процветания. Между тем, Декан, конечно, издевается и здесь, причем издевается сразу над всеми. Он издевается и над Йеху, он издевается и над Гуингмами, он издевается над человеком, который готов впасть в страсти и, значит, вот в это низменное, низкое состояние первобытное, которое свойственно Йеху, а с другой стороны, он издевается над человеком, который, обращаю ваше внимание, верх торжества социальности. Гулливер пытается сделать невозможное. Он пытается отказаться от человечности своей. Лишь бы только оставаться в стране Гуингмов социальным субъектом. Он, короче говоря, хочет стать лошадью. И более всего страдает от того, что лошади никак за ним этого права не признают. А лошади, исходя из своего блестящего, точного, абсолютно трезвого ума, когда он им объясняет, что это не те Йеху, это дикие животные, отвратительные, он не может на них смотреть. Они там, понимаете ли, что они там? Ну, давайте прочитаем еще немножко, что они там. У каждого такого вожака бывает обыкновенно фаворит, это он говорит о вожаке стаи Йеху, имеющий чрезвычайное с ним сходство, обязанность которого заключается в том, что он лижет ноги и задницу своего господина и поставляет самок в его логовище. В благодарность за это его время от времени награждают куском ослинного мяса. Этого фаворита ненавидит все стадо, и потому для безопасности он всегда держится возле своего господина. Обыкновенно он остается до власти до тех пор, пока не найдется еще худшего, и едва только он получает отставку, как все Йеху этой области, молодые и старые, самцы и самки, во главе с его преемником, плотно обступают его и обдают с головы до ног своими испражнениями. Насколько все это приближено к нашим дворам, фаворитам и министрам, хозяин предложил определить мне самому. Обнаруживается жуткая вещь. Жуткая вещь вот какого свойства. Дело в том, что если последовательно рассматривать существо под названием человек, исходя только исключительно из представлений о том, что это а. животное, и б. животное, живущее по определенным социальным правилам и законам, а главное рассматривать это дело не по-европейски и не по-человечески, то есть неразумно, потому что с точки зрения лошадей все, что про себя и про, значит, правительство там свои рассказывает Гулливер, говоря о том, что вот это цивилизованные люди, это совсем не вот эти Йеху и так далее. Так вот, все это свидетельствует как раз не в пользу цивилизованных Йеху. Ибо нецивилизованные Йеху не могут причинить себе и другим такого сказочного, фантастического, страшного вреда, которое причиняют друг другу Йеху цивилизованные. Ну, например, когда, значит, Гулливер рассказывает о том, как ведутся европейские войны, как составляются заговоры, как министры в целях своей наживы провоцируют значит, свои правительства к необдуманным действиям, приводящим к конфликтам и так далее. Значит, его хозяин Гуингом замечает, что Гулливер, по-видимому, преувеличивает печальные последствия деятельности своей породы, потому что, к счастью, говорит он, природа наделила вас слабым, тщедушным телом, в отличие от наших еху, лишила настоящих когтей и зубов, и поэтому вы-то по-настоящему никакого серьезного вреда причинить не можете. И тогда Гулливер, глубоко вздохнув, сообщает ему о том, какого успеха достигли наши науки и технические изобретения. Рассказывает о пушках, рассказывает об атаках, контратаках, о правильных способах ведения войны, описывает, как флот идет на флот, и взрывая корабль, взрывает друг друга, и куски человеческих тел летят по воздуху, что он сам наблюдал. И тогда разумному Гуинму приходится сильно задуматься. А поскольку у гуинмов нету не только юмора, но у них, вообще говоря, и проблем-то никаких нету. У них, на самом деле, только одна проблема – еху. И они бесконечно собираются на сходки для того, чтобы решить, что им делать с еху. То ли уничтожить их окончательно, то ли еще пока повременить. Но после того, что он узнает у Гулливера, у него начинают закрадываться очень серьезные опасения о том, как бы Гулливер не передал часть своей цивилизованности местным еху, и это не привело бы к очень серьезным для гуинов последствиям. Поэтому за благо почитают они Гулливера со своего острова изгнать. Самое удивительное, в какое отчаяние это приводит Гулливера. Он же ведь нашел главное, он нашел ту социальную структуру, в которую он хотел бы раствориться, и он теперь страдает, что вот это единственная социальная структура, которая его не принимает, потому что все остальные до сих пор делали его нардаком, давали ему пол для лизания, отправляли в академию и так далее и тому подобное. В крайнем случае делала домашним гридликом, как у великанов, но это тоже, знаете, один же на всю великанию, тоже можно гордиться. А тут ужас, его вообще не принимают. И когда на корабле, ведомый парусами из шкур себе подобных, он отплывает от Гуингми, он находит самый близкий к ней островочек и поселяется там, чтобы быть только близко-близко к своей идеалу и к своей мечте. И когда матросы цивилизованных еху его там находят, он долго бегает от них, пытаясь скрыться, потому что он категорически не хочет возвращаться в вот этот самый презренный человеческий мир. А, кстати, начинается роман с того, что Гулливер отсылает свои замечания редактору, и там, в частности, есть прекрасная ремарка. Он, значит, говорит о том, что редактор добавил многое от себя, в частности, те похвальные слова, которые он говорил в адрес им, конечно же, глубоко уважаемой королевы, имеется в виду королева Анна. Но понятное дело, что даже по поводу самой главной самки еху, говорит, пишет Гулливер, он не мог бы, естественно, говорить ничего подобного высокородному гуидму, с которым даже самая лучшая самка еху не может никак сравниться. Финал трагичен, финал гомеричен и страшен, потому что ничего лучшего этот персонаж, чем общение с двумя купленными лошаками и вдыханием навоза, не находит. Я вот боюсь, что я сейчас не найду эту цитату, много листиков здесь. Цитату из письма Гулливера Шеридану. Где он пишет удивительную вещь. Попробую своими словами. Он пишет о том, что, конечно, живя в человеческом обществе, надлежит понимать, что ты живешь среди еху. И с его точки зрения все ошибки и все страдания наши проистекают от того, что мы от них-то, от этих еху, ждем чего-то человеческого, а ждать не надо. И вот когда, говорит Свифт, ты научишься ничего не ждать, понимать, что ты обязательно встретишься с обманом, ложью, недобросовестностью, слабостью, предательством. И при этом, тем не менее, ты не скажешь об этом своим соплеменникам, а будешь вести себя напротив так, как будто они благородны, достойны, заслуживают уважения. И действовать, и думать будешь как бы в согласии с тем, что ты говоришь им, и в конце концов как бы даже отчасти любить их, вот это и будет правильной жизнью, правильным бытием. Подводя итог этому разговору, что можно сказать? Почему все так безрадостно? Почему так все гомерически, страшно и одновременно смешно и ужасающе в этой книге? Да по очень простой причине. Потому что перед нами человек, рассмотренный во всей совокупности своих животных и социальных свойств. Но и только животных и социальных свойств. Человек, из представления о котором полностью изъят вопрос о его духовности. Полностью изъято представление о том, что у этого несчастного Еху, тем не менее, есть какие-то идеалы, а не только стремление занять в той или иной социальной стае первенствующее место. Но если мы ограничим представление о человеке только вот этим, то есть только тем, чем по сути дела и ограничило представление о человеке философия просвещения, а потом и 19 века, говоря о том, что мы животные, конечно, социальные животные, но, черт возьми, животные, то ничего больше, чем стая Еху с невыносимой вонью, страданием, отвращением, всеми гримасами того, что представляет нам Декан Свифт, мы, к сожалению, не получим. И абсолютно трагическая страница в истории европейской культуры заключается в том, что, негодуя против Свифта, возмущаясь, обвиняя его в злостной мизантропии, эта культура как-то проглядела то страшное предупреждение, которое нам всем Свифт вынес. А что это за предупреждение? Друзья, если у нас нету духовных оснований бытия, мы всего лишь Еху и больше ничего. Спасибо.